Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте доктор» Ольга Копылова. О проблеме распространения в России ВИЧ-инфекции в последнее время говорят очень активно. И не только с официальных трибун. Эту тему обсуждают блогеры, школьники и пенсионеры. По данным Роспотребнадзора, число ВИЧ-инфицированных россиян превысило 1 000 000 человек. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано среди мужчин в возрасте от 30 до 40 лет и женщин от 30 до 35 лет. Эпидемию СПИДа можно сравнить с тлеющим, но медленно распространяющимся пожаром. В большинстве стран наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. К сожалению, в России показатели пока достаточно высокие. И если раньше инфекция поражала, как правило, людей из групп риска, то сегодня наблюдается тревожная тенденция. Заболевают активные молодые люди. В возрастной группе 30-40 лет инфицировано уже 4% мужчин и 3% женщин. Самая высокая заболеваемость в Поволжье, в Сибири и на Урале. И в числе крупных городов можно назвать Екатеринбург, Иркутск, Самару и Санкт-Петербург. Мой сегодняшний собеседник – руководитель отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Валентинович Покровский. И он говорит о том, что эпидемия ВИЧ развивается в России уже в течение не менее 30 лет. И пока есть новые случаи заражения, она продолжается. Приветствую вас,
добрый
Вадим
день.
Валентинович. Спасибо, что пришли. Знаете, интерес к теме подогрела небезызвестный эфир блогера Дудя. И сейчас об этом говорят все. И говорит молодежь. Я знаю, что даже мои дети спрашивают, а что правда, а что правда? Вот так вот все серьезно, что действительно среди мужчин в Москве один из 25 мужчин 30-40 лет заражен ВИЧ-инфекцией в Москве. Что это правда? Так спросила меня моя дочка. Я говорю, что вот этот вопрос переадресую вам.
В Москве ситуация более сложная, потому что здесь очень много приезжих, которые не числятся жителями Москвы официально, да, не имеют прописки, не имеют собственности там в Москве, что нужно для прописки. Но Москва привлекательна для многих молодых людей, поэтому, конечно, все столичные города, они определенный риск распространение ВИЧ-инфекции имеют. Но, как ни странно, у нас довольно много и зараженных среди сельского населения. Это связано с тем, что люди там заражаются и в крупных городах возвращаются к себе, а вот профилактические мероприятия на селе совершенно не проводятся в сельских регионах. Поэтому сейчас нельзя сказать, что какой-то регион, вот там вот мало случаев ВИЧ-инфекции, и поэтому там вот безопасно вступать в половые связи. Нет, до поры до времени, потому что со временем, конечно, может любой регион стать регионом, где быстро начнет возрастать число зараженных вирусом. А проблема в том, что если один раз человек заразился вирусом иммунодефицита человека, то остается зараженным на всю жизнь. Вот поэтому общее число зараженных постоянно возрастает. И может снижаться только если они начнут умирать, а мы как раз этого допустить не должны.
Какой прирост за год больных в России?
В позапрошлом году порядка 100 тысяч новых случаев.
Это 18-й год?
Да.
А в 19-м?
В 19-м это порядка 90 тысяч новых случаев.
Поменьше.
А зафиксировала Роспотребнадзор, но здесь сложно говорить, изменилась ли ситуация пока или нет, потому что ориентируемся на обследование населения, но все-таки большей частью мы каждый год обследуем одно и то же население, поэтому, как вы понимаете, если в пруд забраться все время в одно и то же место, то количество рыбы будет снижаться. Поэтому мы здесь не можем говорить пока о значительном снижении числа новых случаев.
Я знаю, что в бюджет заложено значительное увеличение расходов на лечение ВИЧ-инфицированных.
Да, это очень важный момент. И, как я сказал, наша задача не допустить роста смертности. А вот за прошлый год еще данных нет, а позапрошлый год было рекордное количество смертей. Росстат зарегистрировал 20 500. Это умерли точно от ВИЧ-инфекции. И еще 17 тоже умерли, но там могли быть и другие причины, не только ВИЧ-инфекция. То есть это было самое большое число смертей, зарегистрированных за год. Вот прошлый год, может быть, тоже будет некоторое снижение, как раз связанное с тем, что увеличился охват людей, живущих с ВИЧ-лечением. Там было 40%, сейчас уже порядка 50% получают антиретровирусную терапию. Эта терапия, она позволяет человеку дожить до средней продолжительности жизни по стране, но надо все время принимать лекарства. А это ведет, конечно, к тому, что требуется все больше денег на закупку лекарств. На этот год правительство запланировало значительное увеличение, и я думаю, что не меньше 700 тысяч будут получать лекарства.
Вот мы обязательно сейчас поговорим о том, кто получает, кто не получает, почему, насколько все-таки, если лечить всех людей, как положено, по схемам, будет ли тогда меньше вновь заболевающих, это мы обязательно сейчас обсудим. Но все-таки возвращаясь вот к такой образной статистике. Мы с вами встречались 10 лет тому назад, тоже говорили про СПИД, про ВИЧ-инфекцию, и тогда вы привели потрясающую такую метафору, которую вот я до сих пор помню. Я хочу ее повторить, чтобы вы как-то скорректировали цифры. 10 лет назад вы сказали так. Чтобы был понятен масштаб эпидемии, приведу такой пример. Если в вагоне метро едет 80 человек, как минимум один из них ВИЧ-инфицированный. А если, скажем, прогуляться по Невскому, то ВИЧ-инфицированные будут проходить мимо каждые 30 секунд. Об этом мы с вами говорили 10 лет назад. Что сейчас?
Сейчас даже повысились риски, потому что процент инфицированного населения, он растет, потому что все время прибавляется число инфицированных, потому что не вылечивается. Там от коронавируса большая часть уже вылечилась, у них нет коронавируса. А ВИЧ-инфекция один раз заразился, все, будешь до конца своих дней жить с этим вирусом. Поэтому их число все время накапливается, растет. Это и создает проблему, поэтому для нас даже не так важно показать, вот сколько новых случаев выявили, а процент населения, живущего с ВИЧ. Мы так и говорим, люди, живущие с ВИЧ, составляют сейчас 1% взрослого населения России. А если мы будем брать определенные возрастные группы, то там процент инфицированных возрастает, скажем, 30-40 лет – это наибольший процент инфицированных. Почему? А вот как раз они накопились. Один заразился в 20 лет, другой – 22, третий – 25. И максимальное количество как раз достигает к возрасту 35-40 лет. И здесь уже как раз тот механизм гибели. Вот 39 лет – это средний возраст смерти от СПИДа. Это очень плохо в демографическом плане, потому что это уже несколько процентов от общего числа смертей в трудоспособном возрасте. Сейчас наше правительство как раз борется со смертностью в трудоспособном возрасте, поэтому один из направлений этой борьбы – это снижение смертности именно от ВИЧ-инфекции.
Для профилактики, мы сейчас о профилактике еще поговорим, вот две основные вещи. Это половое просвещение и использовать барьерную контрацепцию. Вы тоже это часто подчеркиваете, что это вот важное мероприятие. Знаете, заниматься половым просвещением – это очень, знаете, такая сомнительная штука, потому что смотря кто и как занимается. Вот Дудь, он, мне кажется, вот просто попал в десятку, и половое просвещение у нас обвально пошло.
У нас половое просвещение даже опасно, потому что у нас по закону нельзя о сексе говорить с людьми до 15 лет. Поэтому учителя вообще предпочитают избегать этой темы. К тому же их не учат. Они просто не умеют обсуждать эти вопросы.
Скорее, к обратному результату приведет.
Да, Чехов писал, что с девушкой 15 лет можно говорить на любую тему. Вопрос, как говорить. Но это надо уметь. Да? Чехов много о сексе писал. Но никто его не обвинит в порнографии. Так. Поэтому тут нужно учить, конечно, специально учить педагогов специальных по сексуальному просвещению, скажем так, половому просвещению, потому что когда у нас говорят «сексуальное обучение», все сразу пугаются, потому что у нас сексуальный уже какой-то негативный смысл сразу заложен. Нет, надо, конечно, школьников готовить. В этом плане успех Германии тут несомненен. Там половое просвещение является обязательным в школе. И у них в год несколько тысяч случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с нашими 100 тысячами новых случаев, и то в основном среди приехавших из других стран. Поэтому тут ничего не скажешь, половое просвещение, оно очень эффективно.
Вот сейчас молодежь вся побежала делать анализы на ВИЧ-инфекцию, и как раз обсуждение идет, насколько они объективны, какие-то тесты там более объективны, какие-то тесты сомнительные, если можно, вот об этом.
Тесты сейчас достаточно хорошие, конечно, все их надо проверять, потому что какие-то ложные реакции. У нас 40 миллионов тестов делается в год в России.
И если... По поводу ВИЧ-инфекции, да?
Да, угу. На ВИЧ-инфекцию. Если 99,9% из них правильные, а 0,1% неправильные, то это уже получается сотни тысяч ложных реакций. Поэтому, конечно, их все надо проверять еще с помощью дополнительных специальных методов. Поэтому сразу впадать в страх не нужно. Надо идти в специальные центры, СПИД, они у нас есть в каждом регионе, и проводить последующую проверку. Далеко не во всех случаях вот этот вот первичный анализ, а некоторые сейчас дома уже делают какие-то тесты, да, для самопроверки. Нет, это все надо проверять. Вот если человек сам тихо сделает тест, узнает, что у него положительный результат, что он дальше будет делать? Да, и что мы будем делать с каждым человеком, у которого выявим ВИЧ-инфекцию?
Лечить.
Ну, с одной стороны, да, лечить для него. Кроме того, если человек принимает эти лекарства, он становится менее заразным даже для своих половых партнеров.
Вот это важно понимать.
Да, то есть нужно что-то, чтобы следовало за тем, что провел диагностику. Но тут есть опасность. Если с теми, у кого выявлена положительная реакция, он дальше обследуется, если он действительно болен, он получает лечение. А вот с теми, у кого отрицательный результат, что с ними бывает? А вот тут вот человек начинает думать, что тот образ жизни, который он вел, он не приводит к заражению ВИЧ-инфекцией, и его продолжает. Вот в этом важно. Важно поэтому не только провести обследование, но и обучить людей, как им жить, чтобы они не заразились. А так он думает, ну, хоть у меня там было 10 половых партнеров, но значит, они все хорошие, нормальные были, поэтому у меня ВИЧ-инфекции нет, значит, можно продолжать в том же духе, да?
Многие продолжают беспокоиться, особенно сейчас, вот после повышения интереса к теме. Беспокоятся, что заразиться-то можно не только половым путем, а можно заразиться бытовым путем. Вот вы, врачи, вы же контактируете с больными каждый день. Как вам удается не заболеть?
35 лет контактировал с больными. И, как это вы знаете, не заразился. И что самое смешное, что и не мог заразиться, потому что ВИЧ-инфекция, она бытовым путем не передается. Даже с половым путем не так-то легко заразиться, сразу не заразишь. Вот если муж с женой живут половой жизнью, а муж инфицирован, а жена нет, то риск заражения в течение года только 35% составляет. Это при половых контактах. А в случае бытовой передачи, просто там при рукопожатии, там поцелуи, их просто не зарегистрировали. Я открою, так сказать, тайну советских времен. Мы с 87 по 90 год обследовали около миллиона людей, наших российских советских граждан, которые были в бытовых контактах с ВИЧ-инфицированными. Ну, ни одного случая заражения не было. После этого мы перестали обследовать людей, у которых были бытовые контакты. Это совершенно бессмысленно.
А правда, что врачи, которые работают с ВИЧ-инфицированными, вот у них есть такие некие ритуальные психологические приемы, что вот вы, например, обязательно пожимаете руку больным, что вы даже выходите к ним без халатов, то есть показывая, что вы их не боитесь, что вы наравне, так
это? Да, это действительно делается уже даже и не специально, но это нормальная практика, потому что первые годы, когда вот первые больные с ВИЧ-инфекцией, их встречали вот в таких костюмах, как сейчас для коронавируса показывают. Конечно, человек после этого находился в шоке. И это вот было связано с боязнью какого-то бытового заражения. Ну, как я сказал, до того, как мы провели все эти исследования, а миллиона человек, у нас еще какие-то сомнения были. Ну, а потом, тем более, что за рубежом точно такие же были данные. После этого мы уже перестали опасаться какого-то бытового пути передачи ВИЧ.
Вадим Валентинович, теперь о лечении. Вот вы говорите, что лечением в России охвачено не более половины всех инфицированных. Это вот я смотрю ваше интервью в средствах массовой информации. Вопрос, почему? Не хватает средств или эти люди сами не хотят лечиться?
Ну, конечно, главное – это нехватка средств.
Но как можно взять кого-то лечить, а кого-то сказать, нет, вот ты не попадаешь в бюджет?
Проблема, безусловно, как существует с теми. Вот у нас Роспотребнадзор сейчас зафиксировал, и у нас вот в базе данных там 1 070 000 живых ВИЧ-инфицированных. Но из них за медицинской помощью, вот почему мы говорили, что он будет делать, когда узнает, что у него ВИЧ-инфекция, обратилось только около 1 000 000. И причем все, так сказать, все свои документы, подтверждающие, что они российские граждане, там имеют страховку, это порядка 800 000 сейчас отдали в органы здравоохранения. И теперь они могут получить лекарства, только если они все свои данные отдали так называемые регистры Минздрава Российской Федерации. Это порядка 800 000. Поэтому вот это вот те люди, которые сейчас могут получить лекарство, безусловно, и я надеюсь, что к концу года они все его будут получать, потому что государство увеличивает финансирование. Но останется порядка 300 000 человек, которые пока без лечения, но они и сами не хотят лечиться. Кроме того, многие, которые начинают лечиться...
И бросают.
Они бросают. Ну, во-первых, это наркопотребители, они просто забывают, что надо лекарства применять. Во-вторых, все-таки лекарства не очень качественные, потому что гонятся за валом, закупить побольше дешевых лекарств, побочные эффекты. Людям не нравится, что у них желудок болит, да? Ну и определенная психология, типа вы нас заставляете лекарства пить, да, как у нас врачи заставляют людей пить лекарства. И некоторые, значит, бросают какой-то процент. Поэтому здесь, безусловно, проблема существует, и нам не надо не только просто закупил лекарство и дал, но надо еще работать с этим пациентом. Менять у них лекарства на другие, более эффективные, имеющие меньше токсических эффектов. Значит, убеждать пациентов, что им обязательно надо лечиться, что тогда они проживут там на 20 лет дольше. Да, но у нас, как говорится, психология какая? Помните Пугачева у Пушкина? Лучше 3 года питаться одной кровью, да, чем 30 лет мертвечиной. Ну вот со всем этим надо преодолевать вот эти психологические барьеры. То есть работа с людьми, инфицированными ВИЧ, она довольно сложная и длительная. И, конечно, вот наши подходы, которые сейчас есть, там 80 пациентов в день приходит к врачу. Конечно, ему некогда заниматься психологическими проблемами пациента, да, убеждать его, как правильно принимать лекарства. То есть нам нужно еще большее увеличение затрат на лечение ВИЧ-инфекции, не только на закупку, но и организацию лечения.
По поводу лечения. Мы лечим больных, это понятно, чтобы дать им возможность жить комфортно и долго. Но второй момент, насколько такое лечение является профилактической мерой для окружения этого больного? Те, которые лечатся, менее заразны?
Понимаете, они действительно менее заразны, если вступать с ними в половой контакт. Но это в первую очередь касается там половых партнеров, муж, жена. Да, они, у них проблемы, пока он, муж, скажем, инфицирован, чтобы жена не заразилась, надо пользоваться презервативом, да, чтобы заражение не произошло. А здесь, если он будет принимать лекарства, риск заражения, он существенно снизится. Это как-то облегчает жизнь, безусловно. Но, в принципе, в бытовом плане ВИЧ не передается, поэтому здесь для остальных окружающих это не имеет принципиального значения. Другое дело, что остаются у нас, вот вы знаете, там 300 тысяч человек, которые знают, что они инфицированы, но с ними они не приходили, с ними врачи не работали, не объясняли им, как надо избежать заражения. Кроме того, у нас может быть 300 тысяч людей, которые еще не знают о том, что они заражены. Вот эта вот группа для нас-то и наибольшую представляет проблему, потому что они, от них продолжается распространение ВИЧ.
Вот в прошлом году были перебои с поставкой препаратов антиретровирусной терапии. Мы с вами тоже встречались и на эту тему говорили. Вот чем опасна ситуация вынужденного перерыва в лечении? И в регионах не хватало антиретровирусных лекарств, и поэтому больным вынуждены были менять схемы лечения, которая уже у них была, на какие-то другие, чтобы не было этих пробелов. Правда ли, что если больной 3 дня только не принимает лекарства, уже может возникнуть резистентность к тем или иным препаратам? Да, и они уже не будут ему помогать просто потом?
Конечно, наиболее опасны такие ситуации, когда не совсем нету никаких препаратов, а когда низкая концентрация препаратов. Вот в этом случае происходит селективный процесс отбора штаммов ВИЧ устойчивых к этому самому препарату, резистентных. Вот это вот как раз и опасность, и когда там какого-то препарата не хватает, вместо 3 препаратов назначают 2. Такое, к сожалению, тоже бывает. Вот к этим 2 препаратам и выработается устойчивость ВИЧ. То есть, конечно, любые перебои, неправильный прием лекарства, он опасен в том плане, что вырабатывается резистентные штаммы ВИЧ, которых потом надо уже лечить более дорогими лекарствами. Вот здесь экономическая подоплёка.
Сейчас какая ситуация? Вот был момент, когда были перебои, это в прошлом году. Сейчас как?
Ну, сейчас регионы препарат, все получают? В этом году раньше закупили препараты, но как раз вот задача работников Минздрава – это как раз отрегулировать этот процесс, чтобы минимизировать возможность каких-то сбоев. Чем больше опыт, тем меньше вероятность, что будут такие проблемы.
Мы говорим с вами, когда о профилактике, то уповаем на сознательность, на то, чтобы воспитывать людей. Но ведь есть же и другие меры, да? Во-первых, какова ситуация с разработкой вакцины? Пожалуйста, поясните, есть ведь профилактические вакцины, есть терапевтические вакцины. Вот если можно, поясните, в чем различие. И еще о судьбе микробицидов, это средства индивидуальной защиты, предотвращающих заражение. Расскажите, пожалуйста.
Да, значит, профилактическая вакцина, это сделал там какие-то инъекции, да, и больше уже не заразишься ВИЧ-инфекцией.
Такой пока вакцины нет, к сожалению.
Большие проблемы. Это связано, на мой взгляд, связано с тем, что, в принципе, не вырабатывается приобретенный иммунитет к вирусу иммунодефицита. Если человек раз заразился, то он не выздоравливает, и у него все время иммунитет там ухудшается. Другое дело при коре. Человек переболел, выздоровел, у него там выработались антитела, все, он...
Но вирус этот
не заражается после этого. Поэтому от кори вакцину сделать намного легче, чем от ВИЧ. И вот пока с ВИЧ неудачи, ничего не получается, профилактической вакцины. А лечебная, это идея такая, что вот иммунитет нарушен у больного человека, а вот если его как-нибудь простимулировать, вот эти вот стимулирующие такие вакцины, они носят характер лечебный.
Чтобы иммунитет сам разобрался с
чтобы
проблемой.
Как бы усилился иммунитет, улучшился. Но тоже пока ничего не получается. Поэтому какие-то другие способы. Вот недавно провалилась еще одна наиболее перспективная вакцина. Стали ее применять в Африке, но даже досрочно прекратили, потому что в опытной контрольной группе, значит, уровень заражения ВИЧ оказался одинаковым, даже больше среди
тех. Это профилактическая была?
Профилактическая, да. Поэтому сейчас еще на подходе одна вакцина, начиная уже мы обсуждаем вопрос об испытании ее в России, тоже она, правда, зарубежного производства, не наша, но тоже. Я пока воздержусь говорить, что это вот действительно перспективное. Всяко может быть. Поэтому с вакцинами ничего не получается. Надо искать другие методы, какие-то профилактики. Вот одна из них – это микробициды. Ну, мы,
что это за препарат?
Мы, как мы говорили, чисто барьерный механизм предупреждает заражение, это презервативы. Но это чисто мужской метод защиты, потому что, скажем, в развивающихся странах женщине трудно от мужчин, или у нас там в некоторых регионах женщины полностью подчиняются мужчине, а в сексуальном плане. Поэтому нужно какой-то метод защиты для женщин. И вот один из них – это если вводить во влагалище какую-то мазь. Ну, мазь или какую-то еще.
С барьерными свойствами.
Не столько с барьерными, сколько убивающими ВИЧ, то есть вирусоцидными, да, в данном случае. Вот как раз это тоже направление.
Ведь это же давно препараты появились, но они сейчас, эти, насколько я понимаю, все-таки не очень распространены.
Они сейчас испытываются много, поддерживаются очень эти исследования, но тоже пока не достигнут такой результат, который бы позволял их говорить, что это вот и высокоэффективное средство. Да, снижается уровень передачи, но недостаточно.
Прошла информация о том, что пациент, так называемый лондонский пациент, который был точно абсолютно заражен ВИЧ-инфекцией, после пересадки костного мозга, по другому поводу, у него было онкологическое заболевание, вот после этой пересадки у него исчезли полностью в анализах. Ну, исчезли какие-то...
Да,
инфекция исчезла полностью.
У него, да.
А перед этим был еще один пациент берлинский. 13 лет, правда, назад.
На самом деле, это лондонский, он повторяет берлинский вариант. Но прошло там некоторые 13 лет или 10 лет между двумя. Смысл там такой. У обоих, кроме ВИЧ-инфекции, был еще и лейкоз. А методом лечения лейкоза является пересадка костного мозга, как всем известно. Но в данном случае, если там врачи пошли на такой вариант, чтобы пересадить костный мозг не от просто человека, который подходит для пересадки, но подобрали специально донора, у которого есть природная устойчивость к ВИЧ. Таких в Северной Европе примерно 1%.
Ну, только в Северной Европе или во всей Европе?
В Северной Европе, включая Россию.
Угу.
Вот такие люди есть, и надо вот, если найти такого донора и пересадить от него, вот два раза удалось это сделать. Ну, несколько раз не удалось, были и неудачи. Поэтому этот метод нельзя считать абсолютно надежным. Да, и после этого все клетки самого пациента, они заменились на вот эти вот клетки донора, к которым вирус не присоединяется. Ему некуда присоединяться, и таким образом постепенно произошла элиминация, исчезновение этого вируса. Но этот метод нельзя массово применять, потому что не набрать такого количества доноров. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, а если брать клетки самого человека и изменять его на клетки нечувствительные ВИЧ, а потом назад возвращать. Вот этот метод сейчас более перспективным. То есть берешь клетки костного мозга больного ВИЧ-инфекцией, превращаешь их в клетки, невосприимчивые к ВИЧ, назад их пересаживаешь, и постепенно все его клетки замещаются вот на новые, невосприимчивые
и
к ВИЧ.
Уже
на
такие...
животных уже получены результаты. Но здесь сложность самого перехода от экспериментов на животных на человека. Вот сейчас в этой фазе, ну, даже есть видение, что за рубежом в Европе несколько уже исследований идут на пациентах, то есть на клинических исследованиях. Ну, ждем результатов. Сейчас наблюдается уже такой переход от химиопрепаратов, которые подавляют размножение ВИЧ, но пока не в состоянии уничтожить его в геноме клеток, к препаратам, которые начнут вытеснять или блокировать этот ген ВИЧ, который встроен в геном человека. То есть это вот генотерапия сейчас одно из самых перспективных направлений в лечении ВИЧ-инфекции.
Очень интересно. И вот по поводу врожденного иммунитета к ВИЧ-инфекции, вы сказали, да, 1% в Северной Европе жителей имеют такую интересную генетическую особенность. Вот, может быть, как-то все-таки исследовать этих людей, они нам помогут,
да,
и ученым
вот
помогут,
видите,
найти решение.
Уже и помогли, вот это вот берлинский и лондонский пациент, это вот как раз результат этих исследований. Поняли, в чем дело, почему они невосприимчивы. естественный иммунитет, то есть приобретенный иммунитет к ВИЧ-инфекции не вырабатывается, вакцину не получается создать, но есть природная устойчивость, а вот давайте научимся переносить природную устойчивость. Это вот наша наука уже очень близка к решению этой проблемы.
Вадим Валентинович, не могу не задать вопрос. Периодически всплывают в интернете вот эти вот разговоры о том, что есть ученые, на них идет ссылка, это известные имена, которые отрицают роль ВИЧ в развитии СПИДа. И вдруг это услышали люди, которые не очень разбираются в проблеме, подхватили и знаменем этим, так сказать, размахивают. И сами понимаете, что происходит. Кто-то отказывается от лечения и так далее. Это большая проблема. Но я хочу подчеркнуть, что небезосновательно и были аргументы у этих ученых, которые, так сказать, они приводили в доказательство этой теории, что один из основных аргументов, вроде бы вирус очень активный, но при этом последствия развиваются через десятилетия очень часто. И вот это не укладывалось вот в эту картину прямой связи.
Как раз не укладывалось, потому что они это говорили в 80-е годы, в начале 90-х годов, когда не было вот этих вот 30-летних наблюдений за теми, кто инфицирован ВИЧ. Сейчас прошел срок, и мы уже точно знаем, что к 20 годам после заражения у 95%, по крайней мере, инфицированных ВИЧ действительно развивается СПИД. Здесь только вопрос времени. 5%
и вот меньше. Так вот долго держится иммунная система все-таки.
Вот это как раз наиболее интересная группа. С чем это связано? Частично это связано с генами. Вот 1% тех людей, которые совсем не восприимчивы к ВИЧ, они получили ген устойчивости от двух родителей. Вот если они получают этот ген от одного родителя, то у них как раз вот это развитие ВИЧ-инфекции идет дольше. Они восприимчивы к ВИЧ, но не так быстро у них развивается СПИД. И есть еще другие факторы, которые изучаются, почему организм некоторых людей, он как бы не побеждает ВИЧ, но и не позволяет ВИЧ справиться с ними. Что же касается того, что ВИЧ действительно вызывает СПИД, сейчас ни у кого сомнений нет. А те данные, на которые сейчас обычно ссылаются так называемые опровергатели ВИЧ-инфекции, они относятся к 80-90-х годам. И они это выкапывают и все время продолжают их выкапывать, эти 30-летней давности какие-то исследования.
Да?
Да, ну просто это сейчас смешно, потому что уже проведено огромное количество исследований новых, которые не оставляют возможности сомневаться.
В 2016 году в гостях у программы «Посоветуйте доктор» был знаменитый французский ученый-ретровирусолог Жан-Клод Шерман, один из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека. Он, знаете, такой смелый, он много таких вещей рассказал удивительных в эфире, неожиданных. И, например, он говорил о том, что поголовная антиретровирусная терапия не обязательна. Его аргумент какой? Что существует среди больных, ну и среди, так сказать, всей популяции, некие прогрессоры и непрогрессоры. То есть те люди, у которых как бы вот зависает вот это заболевание и не развивается до критического момента, и прогрессоры, да, это вот те, которые все вот обычная основная популяция.
Мы говорили, что есть где-то 5%, которые переживают 20 лет. Это как раз вот они, у них организм, как бы иммунная система в равновесии с вирусом. Но почему мы еще хотим как бы тотальный охват и терапии, это, конечно, еще и профилактический эффект от назначения антиретровирусных препаратов. То есть если и у этих людей будет подавлено вирус, то, конечно, распространение вируса будет меньше. Но все-таки проблема в том, что нам 100% охвата терапии не удастся никогда достигнуть, это совершенно очевидно. Поэтому все-таки остальные меры профилактики ни в коем случае забывать нельзя. И их надо как можно широко применять. Только тогда мы сможем остановить эпидемию.
Вадим Валентинович, я вам хочу просто сказать большое человеческое спасибо. Вот есть у меня такая сегодня возможность. За вашу вот эту борьбу, за вашу оценку абсолютно независимую ситуации и упорство, с которым вы решаете эту проблему на своем месте, как человек, отвечающий за это. Я вам желаю сил И хочу, чтобы действительно вот результаты нас всех порадовали, чтобы мы как-то справились как минимум с распространением сейчас этой инфекции в нашей стране.
Спасибо, будем стараться.
Да, спасибо вам огромное.
И вы помогаете.
Мы делаем все возможное.
Спасибо большое.
Спасибо, Вадим Валентинович. Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимал участие руководитель отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Валентинович Покровский. На этом сегодня все. Постарайтесь не болеть. У микрофона была Ольга Копылова.